Глава 27. На Матса Йенсена орал по телефону начальник транспортной фирмы. Шея у датчанина пошла красными пятнами. Он пытался объяснить ситуацию. Пия слышала раздраженный голос в телефонной трубке, слышала, как начальник кричит про нарушение сроков и просранную доставку.
Но люди ведь должны помогать друг...
Ведь что из зарплаты? Считай, что это моя тебе помощь.
Ну, спасибо.
Матс нажал отбой. Пия молча сидела рядом с шофером. За окнами проносился густой лес. В кабине стоял гул от тяжелых капель дождя. В боковых зеркалах Пия видела, как мотается прицеп, видела деревья, мимо которых они проезжали. Матс, не отрывая взгляда от дороги, сунул в рот никотиновую жвачку. Грохотал мотор, гремели, соприкасаясь с асфальтом, тяжелые колеса. Пия смотрел на календарь, раскачивающийся от неровного хода машины. Лохматая женщина, стоя в бассейне, обнимала надувного лебедя. Внизу дата — август 1968 года. Дорога пошла под горку, и в фуре загрохотал груз — брусковое железо. Далеко впереди, в просвете между деревьями, сквозь пелену дождя, ярко засветилось что-то синее. Дорогу перегородила полицейская машина. У Пии тяжело и быстро забилось сердце. Она не сводила глаз с полицейской машины и женщины в темно-синей рубашке. Та махала обеими руками. Фура еще не успела остановиться, а Пия уже открыла дверь. Мотор вдруг с натугой загудел, под колесом что-то громко хрустнуло. Пия, цепляясь за поручни, вылезла из кабины и побежала к женщине в полицейской форме. У нее кружилась голова.
«Где машина?» — спросила женщина. «Как где? Вы о чем?»
Пия, не отрываясь, смотрела на женщину, пытаясь прочитать что-нибудь на мокром лице, но только испугалась серьезности ее взгляда. Пия почувствовала, что у нее подгибаются ноги.
«Вы видели машину, когда обгоняли ее?» — уточнила женщина в форме. «Как обгоняли?» — слабым голосом спросила Пия.
Подошел Матс.
«Мы ничего не видели», — сказал он. «Наверное, вы слишком поздно устроили засаду».
«Ничего подобного. Я проехала всю дорогу, я же по ней приехала».
«Ну и где в таком случае эта машина?»
Мирия кинулась к патрульной машине и вызвала коллегу.
«Лассе!»
— задыхаясь, проговорила она.
«Я тебя вызывал, ты не отвечала. У тебя там все нормально?»
«Да где эта чертова Тойота?» — почти закричала Мирия. «Фура здесь, а Тойота пропала».
«Других дорог здесь нет».
«Надо объявить машину в розыск. Перегородить 86-е в другом направлении».
«Я сейчас отдам приказ».
И Лассе отключился. Пия стояла возле патрульной машины. Одежда промокла насквозь. Сержант Мирия Златник села на водительское место, оставив дверцу открытой.
«Вы говорили, что спасете его», — сказала Пия. «Вы обещали, я же вам поверила». «Я знаю. Я ничего не понимаю, этого просто не может быть. По этим дорогам невозможно ездить на скорости под 200 километров. У машины не было шансов проскочить мост до того, как там встал Лассе».
«Но где-то же она есть», —
тяжело сказала Пия и сорвала с рубашки белый воротничок.
«Подождите», — сказала вдруг Мирия и вызвала отдел связи. «Это машина 321», — торопливо проговорила она. «Нам нужна еще одна машина, немедленно, перед Аспеном. Тут есть одна узкая дорога. Кто ее знает, сможет проехать от Чевстой до самого Мюкельшо». «Да, именно». «Кто вы сказали?» «А, хорошо. Тогда он будет здесь минут через 8-10».
Мирия вылезла из машины, посмотрела на дорогу, словно все еще надеялась на появление Тойоты.
«Мой мальчик, он пропал?»
— спросила ее Пия.
«Им некуда было деться».
Мирия изо всех сил старалась говорить терпеливо.
«Я понимаю, как вы встревожены, но мы их возьмем. Они, видно, где-то свернули и остановились, но никуда не делись».
Она замолчала, вытерла со лба дождевую воду, глубоко вдохнула и продолжила.
«Мы перекроем оставшиеся пути, а потом поднимем вертолет спасательной службы».
Пия расстегнула верхнюю пуговицу рубашки и оперлась одной рукой о капот полицейской машины. Дышать становилось все труднее. Она пыталась успокоиться, но в груди что-то дергалось. Она понимала, что должна чего-то потребовать, но не могла собраться с мыслями. Она чувствовала только безнадежный страх и растерянность.